Телефон прямого эфира 8495-951-0566. Ну и про WhatsApp тоже не надо забывать. Плюс 7-968-766-3311. Мы сейчас побеседуем с промышленным экспертом, независимым экспертом по энергетике, кандидатом экономических наук Леонидом Хазановым. Леонид Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
А повод вот какой. Тут в Париже госсекретарь при МИД Франции заявил, что буквально вот в течение одного, двух, трех, ну, нескольких дней все-таки эмбарго на нефть Евросоюз введет. Ну, вот мы помним, что с шестым пакетом санкций там постоянно какие-то загвоздки были, да, торможения, пробуксовки. Да. Есть особые позиции некоторых стран по эмбарго, той же Венгрии или Словакии. Как мы знаем, решение в Евросоюзе должно консенсусом приниматься. Звучали идеи, как бы, вот, вывести за пределы этого консенсуса ту же самую Венгрию и Словакию, и вот все остальные страны принимают консенсусное решение об эмбарго, а вот эти страны, они продолжают покупать российскую нефть. Я, честно говоря, очень внимательно следил за всей этой историей с эмбарго, но в какой-то момент уже немножко устал, да, потому что абсолютно взаимоисключающие были заявления. Вот, на ваш взгляд, все-таки как дело обернется? Действительно, за несколько дней примут такое решение? Потому что, по-моему, Боррель заявлял, что в течение 9 месяцев эмбарго все-таки будет введено.
Вы знаете, они могут ввести эмбарго, но такое поэтапное. Связано это с тем, что Европейский Союз, при всем его желании, не сможет отказаться от российской нефти. Но посудите сами, 95% потребления нефти в Европейском Союзе обеспечивается за счет импорта.
Доля Россия какая?
А доля России в импорте нефти в Европейский Союз 25-30%. Это 124 миллиона тонн нефти в год. Да? Вы представляете, вот как такой объем взять и исключить? Причем нефть доставляется из России как по нефтепроводу «Дружба», так и нефтеналивными судами.
Танкерами, да.
Да. И совершенно очевидно, что вот если вот завтра в Европе скажут, все, мы вашу нефть не покупаем, да, у них вся экономика обрушится в коллапс.
Леонид Геннадьевич, а ведь они и не говорят, что завтра. Они говорят через 9 месяцев или в течение 9 месяцев.
Через 9 месяцев. Но через 9 месяцев тоже будет очень тяжело отказаться, потому что им надо недостающие объемы где-то купить, а это не такая простая задача. Ведь помимо России, нефть в Европу кто поставляет?
Ну, Ближний Восток,
да,
кто там
США,
еще?
США, Норвегия, да. Африка, да, и так далее.
Да.
Но вы же не сможете так вот взять быстро и увеличить добычу нефти, да, это просто технически нереально, и за 9 месяцев так не получится. То есть это нужно, так сказать, побыть новые скважины или старые расконсервировать, почистить их, да, поставить качалки, там, наладить транспортировку, закачивать нефть сюда, там, отправлять танкерами в Европу, а танкеров и так на всех может не хватить. Такой уже случай
ну
был.
Да. Леонид Ильич, вы знаете, я просто вот хочу о чем вас спросить. Ну, существует, бытует такая точка зрения, да никуда они не денутся без нашей нефти и газа. Да, это вот на протяжении многих лет, как бы, эта идея исповедуется, что, никуда не денутся, приползут на брюхе. Вот нет ли ощущения, что все-таки какой-то перелом происходит? И действительно, в течение какого-то времени определенного готовы отказаться. Но если не от всей, то от львиного количество энергоресурсов российских.
Отчасти энергоресурсов они, конечно, могут отказаться, но, опять-таки, это все-таки не такой уж простой вопрос. Вот если взять ту же нефть, да, многие нефтеперерабатывающие заводы в Европе, они, так сказать, заточены на нефть из России, да. Если они хотят использовать нефть, скажем, из Саудовской Аравии или из Катара, которая более легкая, да, и имеет меньшее содержание серы, то им же надо катализатор. Закупить катализатор стоит очень дорого. Перестроить технологические цепочки, переписать все контакты с потребителями, да, а это задача не из легких, да, и это фактически скажется на экономике всей Европы, потому что наша нефть почему подходит? Из нее можно и дизель, и бензин, и керосин, и серу получать, а саудовская не такая уж хорошая, как казалось бы. Вот, поэтому отказаться от части нашей нефти или от части нашего газа, угля, они, разумеется, смогут, но полностью нереально.
Вот...
И скорее всего... Да-да-да. И, скорее всего, если они даже ведут эмбарго, да, они все равно будут по-тихому как-то тайно покупать...
Хотел спросить, да, смотрите, вот вы объясняете с точки зрения специалиста все технические сложности, которые возникнут при введении полного или там частичного эмбарго. Но частичного это не 10%, а там 70% будут, значит, не поставляться из нынешних объемов. Но при этом ведь заявление-то той же самой Урсулы фон дер Ляйен, упомянутого мной Борреля, вот теперь французского высокопоставленного чиновника, они же совершенно другие. То есть, и в связи с этим сразу вспоминается история с этими греческими судами, да, которые, в общем, да. начали таскать нефть очень активно. Да. Вот не произойдет ли так, что формально действительно будет введено некое эмбарго или его подобие, а по факту там параллельный импорт в Европу российской нефти будет замечательно работать?
Да, такое может произойти. Больше того, на это могут сыграть, как ни странно, Китай и Индия. Дело в том, что они могут покупать нашу прекрасную российскую нефть, да, у себя перерабатывать бензин, керосин, дизельное топливо, мазут и спокойно отправлять в Европу как индийские нефтепродукты, да, и будет всем прекрасно. Ну, то есть, грубо говоря, так сказать, мы поменяемся местом с ближневосточными африканскими игроками. Они будут нефть напрямую поставлять, да, в Европу, как, ну, какие-то объемы. А мы будем выпадающий объем поставлять в Индию и Китай. Да, в принципе, такое возможно. А можно вообще просто, знаете, там, они могут закупать на европейцы нефть, как, условно говоря, в Казахстане, как казахскую, да, и поставлять себе. Такие фокусы делать. Была же латвийская нефть, да, хотя Латвия...
Ну, понятно, но это как, да, как креветки белорусские все шутили много лет и до сих пор шутят. Но скажите, пожалуйста, у меня тогда еще все-таки два вопроса. Вот относительно Китая и Индии. Вы их упомянули, но тем не менее проходили новости о том, что вроде бы Китай там как-то не хочет особо сильно какие-то новые контракты нефтяные, значит, заключать с Россией. Индия тоже вроде бы, у нее все налажено, да, все поставщики налажены, и вот, ну, понятно, что подрастает экономика, растет, сейчас нельзя сказать после пандемии, но подрастает, восстанавливается. Тоже ей какие-то вроде бы огромные дополнительные объемы не нужны. Вот надежда на Индию и Китай, она не может ли быть ошибочной, что они выпадающие объемы вот эти европейские будут закупать?
Вы знаете, в чем дело? Китайцы и индусы очень любят играть, да, они, так сказать...
В том числе ценами, в том числе ценами.
Да, в том числе ценами, да, они могут заявлять, что нам ничего не надо, но потом тихо говорить, ребята, отдайте нам скидку, мы тогда возьмем, да. Соответственно, даже если они не будут нашу российскую нефть, вот, они могут, так сказать, это просто нефть поставлять как свою. Ну, по документам проведут, что нефть поставлена там, я не знаю, там из Бомбея там, или еще откуда-то, да, и никто даже не спросит, что это за нефть и так далее. Понятно, что надеяться полностью на них мы не можем. Но ситуация заключается в том, что если, так сказать, российская нефть уходит с европейского рынка, то это автоматически приведет к росту цен, да, во всем мире. Да. И, например, европейцам это невыгодно. Им надо как-то этот будет вопрос решать. И они прекрасно понимают, что надеяться на тот же Ближний Восток, Африку или США у них не получится, потому что там тоже люди любят поиграть, да, там, если в Индии и Китае выгоднее цены, ну, вот туда поставлять, то ведь в основном торговлей нефтью и газом занимаются мировые трейдеры, да, а им без разницы, куда танки вот гонять, главное, чтобы, так сказать, продать подороже, поэтому тут, понимаете как, будет такой, знаете, клубок интересов, кто кого обхитрит. Вот обхитрят индусы с китайцами и европейцев. Да, один вариант. Обхитрят арабы с африканцами и европейцами. Другой вариант. Или европейцы всех обдурят. В том числе самих себя.
Ну да, вот я смотрю, российские агентства пишут о том, что нефтегазовые доходы в бюджете сократились. Они и в марте сокращались, и в апреле. Причем там речь идет о сотнях миллиардов рублей, правда, не долларов. Вот, например, по марту это 302 миллиарда рублей недополучено от ожидаемых объемов, ну и так далее. Да, в апреле примерно такая же картина. Вот насколько это существенная вещь, и в целом, как нефтянка российская себя чувствует? Не приходится ли консервировать скважины сейчас?
Вы знаете, вещь действительно существенная, довольно неприятно, да, потому что недополученные доходы – это непроизведенные расходы, в том числе на социальные нужды, да, но пока, так сказать, говорить, что у нас катастрофа, я бы не сказал. А вот, а нефтянка российская чувствует себя, так сказать, относительно неплохо, ей, конечно, тяжело, потому что когда против России ввели санкции, многие потребители стали отказываться, стали вообще проблему у нефтяных компаний, когда корабль отправили, а форту его не принимают, да. Но, тем не менее, наши компании сейчас ищут новые пути, а, так сказать, они нацелены на Азию, да, в Азии более-менее, так сказать, спокойно относятся к тому, чтобы купить российскую нефть. Но, как я уже сказал, требует очень больших скидок. Сейчас, насколько я помню, скидка Urals к Brent составляет $40
за баррель. Уже 40, да, очень... да, да, да. Недавно говорили о 30, уже 40.
Ну, вот я видел, что недавно было 40. Да, но даже если 30, но все равно это очень много. Ну, да,
конечно,
это,
естественно.
другой стороны, так сказать, ну и хоть по такой цене продать. Будем мы все равно нашу нефть продавать. Будем.
Леонид Геннадьевич, а вот кроме Индии и Китая, ну всегда о них говорят как об альтернативе европейским покупателям, есть еще какие-то страны, в которые можно было бы прийти с российской нефтью? Вот, может быть, недоосвоенные, скажем так.
А это, как ни странно, многие страны Африки, потому что в Африке нефть тоже далеко не везде добывается, да, и можно туда поставлять. И нефть они совершенно спокойно из России возьмут.
А деньги есть? Они за деньги будут брать? Или в долг?
За деньги. Но это уж деньги достанут, это их проблема. Но знаете, это как недавно ситуация была в Нигерии с хвойным калием.
Да, у нас полминутки осталось.
Ну вот недавно Нигерия взяла, не смогла купить хвойный калий в России, потому что отказались международные перевозчики его возить. Ну, купила в Канаде, да. Так и тут. Ну, найдут африканские государства деньги.
Ну да, при желании и денежки найдут, и даже их заплатят, да. Но сначала попросят в долг, это уж точно.
Да.
Спасибо вам большое. Промышленный эксперт, независимый эксперт по энергетике, кандидат экономических наук Леонид Хазанов был в эфире «Радио Спутник». Обсуждали заявление, звучащее в Евросоюзе по поводу эмбарго на российскую нефть.